Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по еврейской истории. В прошлый раз мы говорили о том, как Лот и его жена вышли из дома, и жена Лота, несмотря на то, что им было сказано, что нельзя поворачиваться, жена Лота посмотрела назад, и тем самым она обратилась в столб, в соляной столб. Мы спросили следующий вопрос. Несмотря на то, что нельзя смотреть назад, но можно ли сказать, что это настолько серьезное наказание человека, который посмотрел назад, человек, который обратился, что он становится, у него смертная казнь, он превращается в соляной столб? На этом мы привели то, что говорит Рав Деслер, что то, что могло дать им возможность спастись, это тем, что они отделили бы себя от города с дом, они не считались бы ее частью этого города, тем самым они могли бы спастись. Когда жена Лота посмотрела назад, она посмотрела на этих грешников, что несмотря на то, что она видела, как эти грешники уничтожаются, как на них происходит с ними казнь, но тем самым, когда человек смотрит на что-то, он соединяется. Она стала частью этого города, она тоже, на нее наказание города распространилось, она стала тоже соляным столбом. Мы говорили в прошлый раз, как возможно человек, который находится в плохом окружении. Мы сказали, что у этого человека, на него влияние происходит с двух точек зрения. Одно – это то, что человеку важно, как он выглядит в глазах других. И поэтому даже когда человек знает, что надо, но если над ним будут смеяться другие, подумают, что-то он за странный такой, какие-то у него митцвот, что-то он хочет выполнять. Тем самым сам человек себя пытается вести, как кажется всем, что хорошо себя вести. Но другую вещь мы сказали, что еще на человека влияет то, что он видит. Когда мы видим, что происходит, то нам кажется, что это норма. Мы смиряемся с этим, и мы сами, не обращая на это внимания, так ведем себя. Как же это избежать? В прошлый раз мы говорили на эту тему, и мы сказали, что прежде всего избежать то, что важно человеку, что о нем думают, что надо задумываться постоянно о том, насколько это глупо, какая тебе разница, что о тебе думают, это тебе что-то меняет. Кроме того, мы сказали, что иногда человек думает не то, что о нем думают. Как сказал Ребе Микоцк своему ученику, ты даже действуешь не потому, как о тебе думают, а потому, как ты думаешь, что о тебе думают. Так как же этого избежать? Да, то есть это первая вещь, которая нам может дать возможность избежать, если мы будем понимать, задумываться, насколько это не важно, то, что о нас думают. Но я хотел бы сегодня добавить еще две дополнительные вещи.
Ну, еще слушай, если ты уважаешь какого-то человека, тебе важно, как он
думает? Обычно человеку важно, что он им думает. Но с другой стороны, если ему польза, он понимает, в чем правда, что стоит делать. Даже часто нам важно не даже люди посторонние, кто идет по улице, даже тех людей, которые мы не называемся, чтобы их уважаем, что о нас подумают. Если мы задумаемся, насколько это неважно, то это нам может помочь преодолеть это. Но я... Что? Если человек неправильно себя ведет, то, может быть, это и может... Это он должен... Правильно, он должен пользоваться теми силами, которые Всевышнему дал. Если он будет стесняться других, и тем самым он не будет, делать плохие вещи, понятно, что он должен этим пользоваться. Но если он понимает, где правда, мы сейчас говорим наоборот, да? Если человек понимает, где правда, а что ему поможет избежать, если из-за присутствия других людей он не ведет себя как надо, так мы сейчас говорим о том, как это избежать. Я хочу добавить две вещи. Одна вещь – это то, что если человек поймет, он знает, кто он такой, он сам себя определяет, он не зависит от других. Часто люди... Каждый человек, он вливается, то есть он не чувствует себя как единица, как я, тот, кто есть. Чувствует себя только по сравнению с другими. Ребе Михоск сказал такое предложение. Если я, потому что я не ты, а ты, потому что ты не я, то я не я, а ты не ты. Да. То есть, если я чувствую все то, что я себя чувствую, в чем кто я такой, как я себя идентифицирую, это то, что я по сравнению с другими. Я, потому что я не ты. А ты, да, потому что ты не я. Тогда что происходит? Так я, это не я, это считается я, а ты это не ты. И Рав Якобсон как-то рассказывал, что он видел, он пришел к Рав Ицхаке, Рав Рамски, и тот был ученик Рав Хаим Мибрейск, принадлежал к течению так называемого Лицаким. И к Рав Ицхаке, Рав Рамски пришел человек посоветоваться о чем-то. Тот его послал к Ребе из Амшинов. Человек очень удивился. Человек говорит, они митнагед. Да, митнагед это литвин, который митнагдим, не согласны с хасидизмом. Как ты меня посылаешь? Да, ты ошибся во мне? Что ты меня посылаешь к хасиду? Рав Ицхаке, Рав Рамски ему говорит, а чему ты сопротивляешься? Да, митнагед это сопротивляешься. Чему ты сопротивляешься? Тот говорит, как к чему? Хасидизму. Говорит Рав Ицхаке, Рав Рамски, а что такое хасидизм? Он говорит, а я не знаю. Говорит Рав Ицхаке, Рав Рамски, какой способный человек сопротивляется тому, что он не знает. Говорит, я учил у Рав Хаим, Рав Хаим Мибрейск, я у него учителя, да, я с ним учил 4 часа хасидизм. Понять, что это такое. Так я знаю, с чем я не согласен, чему я сопротивляюсь. А ты не знаешь, что это такое, как ты можешь сопротивляться. Ну вот так мы построены, какие-то группы. И я не я, потому что я не ты. Если человек знает, кто он такой, он понимает, в чем его особенность. Он задумывается о себе, то на него гораздо меньше влияет то, что о нем скажут. Дополнительная вещь, это то, что Рав Элияу сегодня с нами не находится. Рав Элияу в прошлый раз после урока, он заметил правильно. Когда мы рассказывали о Рав Ицхак Зильбер, мы сказали, как Рав Ицхак Зильбер приучил своих детей, чтобы они не задумывались, что о них думают другие люди. Он иногда начинал вести себя, шел по улице, и вдруг шел как пьяный. Дети говорят, папа, что с тобой? Люди вокруг. Говорят, какая вам разница? Вы знаете, что я не пьяный? Ну, какая вам разница, что они думают? Так Рав Ильяу заметил, что Рав Ицхак, у него постоянно то, что, о чем он задумывался, это Всевышний. Он постоянно видел себя перед Всевышним. Я думаю, что действительно он прав, Рав Ильяу. Это одна из самых важных точек, и то, что может дать человеку возможность вести себя как надо, если он будет смотреть, как Всевышний его видит. И в действительности, если мы задумаемся, очень странная вещь. Когда-либо мы видели обезьяну, которая стеснялась бы, что она не умеет хорошо чистить бананы, или бы поросенок какой-то испачкался и пошел так, стесняясь, пытался скрыться в кустах. Мы такого никогда не видели. Почему? Все животные, им совершенно не важно, что они другие думают. Только человек, ему настолько важно, что они подумают. Как сказал Шекспир, что весь этот мир – это театр, это большая сцена, а люди, да, все люди – это как эти актеры в этом театре. Все люди, всем важно, постоянно большинство вещей, которые человек делает, не делает, потому что он понимает, что это надо делать. А что обо мне подумают, как я, да, что скажут. Когда ты видишь человека, вообще не живет своей жизнью, не живет то, что ему надо. Только вот и что подумают, как мне, как я покажусь в глазах других. Почему же у человека такая странная вещь? Что же произошло? Всевышний надо знать, что все, что нам Всевышний дал, все способности, даже, может быть, какие-то недостатки, все эти вещи пришли нам помочь служить Всевышнему. Так если у нас есть такое чувство, что нам важно, что о нас подумают, мы должны задуматься, где мы можем воспользоваться этим чувством. К чему мы можем это воспользоваться? Это при служении Всевышнему. Если нам важно, что мы представим себе, перед нами Всевышний стоит, то мы будем вести себя соответственно. Богобоязненность в иврите – это ера. Ера – это боязнь. С другой стороны, ера – это буквы реия, видимость. Мы чувствуем, что Всевышний нас видит, так мы уже себя ведем по-другому. Как-то Хафец Хаим ехал на телеге, и кучер, Хафец Хаим немножко вздремнул, кучер решил воспользоваться моментом, остановил телегу и стал кормить своего коня чужим сеном. Хафец Хаим проснулся, видит, так, кричал: «Видят!» Кучер побежал быстрее, быстрее, быстрее. То кучер оборачивается, говорит: «Ребе, не видят?» Показывает наверх, говорит: «Видят, видят». Во-первых, кого, да? У нас есть, у нас это есть. Нету ничего, любая вещь, которая есть в человеке, она пришла помочь ему. Вопрос, как мы пользуемся. Пророки, уже пророки, говорит Рамхаль, у них те же силы были, которые у правильных пророков. Только вопрос, как ты это направляешь. С тех пор, когда Аншек Несет Агдула помолились о том, чтобы не было Ецарара, заниматься идолопоклонством, прекратилось пророчество. Те же силы, которые нам дал Всевышний, стремиться к чему-то, каким-то силам выше нас, можно использовать в двух направлениях. То же самое, как мы сказали, происходит и с чувством, что меня видят. Говорит Гемара в Масехет Брахот. Пришли ученики к Рабан Йоханан бен Закай. Рабан Йоханан бен Закай уже болел, это его последняя болезнь была. Приходят ученики и видят, что Рабан Йоханан бен Закай плачет. Говорят ему ученики: о чем ты плачешь? Ты же Рабан Йоханан бен Закай, от него пошла, все его ученики были после этого самые важные рабаним. От них пошла вся устная Тора, которая у нас есть. Это, в принципе, она от пяти учеников Раби Йошуа, пяти учеников Раби Элиэзера, Раби Йошуа. Еще три ученика. Эти пять учеников Рабан Йоханан бен Закай, от них пошла вся Тора. Так что ему плакать? Он говорит: я не знаю, по какой дороге меня поведут. Ган Эден, Гейном. Меня, если простой царь будет, был судил, я бы плакал. Даже самый справедливый человек, всегда он боится перед судом. А тут меня царь царей, которого невозможно подкупить, который который вечный, он меня будет судить. Так он расплакался. Увидели ученики, насколько велика богобоязность Рабан Йоханан бен Закай. Говорят ему ученики: Рабейну Бархейну, благослови нас. Что ответил Рабан Йоханан бен Закай? Ират сон, шие ират, ират шамай малехем кимурам басарвадам. Да будет воля Всевышнего, чтобы боязнь перед ним была у вас, как боязнь перед другим человеком. Спросили ученики: это все? Как боязнь перед другим человеком? Не как боязнь перед небесами? Говорит Рабан Йоханан бен Закай: да. И знаете, я вам приведу доказательство, что есть люди, которые делают грех, грешат и говорят, и желают того, чтобы их никто не увидел, человек не увидел. А небеса? Что они скажут перед небесами? Так сказано в Геморе. Если мы посмотрим комментарии Виленского Гаона на Шульхан Арух, то мы увидим новое понятие в этой геморе. В Шульхан Арухе в самом начале сказано то, что человек «шивите Ашем нигде тамид». Всегда мы должны представлять себя стоящими перед Всевышним. Все, что делает человек, оно не похоже, если он делает перед своими сверстниками, своими родственниками, либо он где-то делает перед каким-то большим царем. Говорит Виленский Гаон, откуда Шульхан Арух взял эти слова? Какой источник этих слов? Это наша гемара. Из слов Виленского Гаона мы можем видеть, что комментарий, что правильное понимание этой геморы – это так. Ученики думали, что надо представлять что-то образное. Есть Всевышний, который от нас, он высок, он силен, он наполняет всю Вселенную. Он есть. Не так надо представлять, говорит Рабан Йоханан бен Закай. Та сила, которая нам дана, чтобы опасаться, что нам важно, что другие о нас думают, то же самое мы должны представлять, как будто Всевышний тут находится напротив нас. Всевышний тут, напротив нас. «Шевите ошемлины, где?» – говорит царь Давид. «Я вижу Всевышнего напротив себя». Тем самым, когда мы так представим себе, мы будем чувствовать себя по-другому и будем вести себя по-другому. У нас осталось немножко времени, продолжим, может быть, тему с Лотом. После того, как Лот ушел из дома, он вначале жил в городе, который называется Цоар, но Лот прошел большую травму. Он увидел, какие разрушения произошли. И он испугался, что, может быть, Цоар в конце концов тоже будет разрушен. Поэтому он вместе со своими двумя дочерями решил продолжать жить в пещере. После того, как они какой-то период жили в пещере, дочери Лота были убеждены в том, что этот город тоже был уничтожен. Что нету никого. Город Цоар – это часть из той империи, которая, в принципе, должна была разрушена. Это тот город, который должен был тоже разрушен. Но Лот попросил у Всевышнего, чтобы Всевышний оставил этот город во имя его, чтобы он, Всевышний разрушал этот город. Когда Лот и его дочери спустились в пещеру, поэтому я думаю, что были убеждены, что сейчас нету причины этот город оставлять. Сейчас этот город тоже уничтожен. После долгой жизни в пещере дочери Лота были убеждены, что все, нету уже живых людей в мире. Все умерли. Надо продолжать как-то род. И что они придумали? Они придумали, что тем самым, что они будут вместе со своим отцом, и они выйдут за него замуж, если можно так сказать, тем самым они смогут продолжить наш род человеческий. Как это сделать? Они напоили своего отца вином, и вначале с ним лежала первая дочь, вторую ночь, вторая дочь, и каждая из них родила по сыну. Первого сына назвали Муав, второго сына назвали Амон. Рассказывает внук Мойши Файнштейн, что как-то его дедушка пошел навещать одного раввина, у которого тот был болен, у него были большие язвы на языке. Спросил и сказал тот раввин: я знаю, из-за чего это мне произошло. В прошлый день, недавно, этот раввин говорил лекцию про урок про дочерей Лота. И он сказал, насколько они сделали низменное действие, да, пожениться с отцом, насколько это некрасиво, насколько они сделали низменное действие. И так он их порицал. После урока пришел вечер, пошел спать. Видит во сне, приходят к нему две женщины, одетые в белое. Говорят женщины ему: все, что мы, это дочери Лота, все, что мы сделали во имя небес. И ты очень некрасиво сделал, что так нас порицал. Он говорит, что когда он проснулся, у него были эти язвы на языке. Что мы можем из этого? Так как же нам действительно, и мудрецы говорят, что в честь того, в заслугу того, что первая дочь, она опередила младшую дочь, так ее потомки, Давид Амелех, он был потомок этой старшей дочери, из которой вышел Муав, и он был царем в Израиле прежде, чем был потомок второй дочери, она назвала своего сына Амон. Его потомок был только Рехавам, он сын Шломо Амелех, он был потомком второй дочери. Заслугу того, что она опередила свою сестру, она опередила и в царстве, то, что царство Израиля было прежде всего, да, из ее потомства. Так мы видим, Давид Амелех, он вышел из Муав, и первая дочь. Рута Муавит, она была прабабушкой Давида Амелеха. Так мы отсюда тоже видим, что если мудрецы говорят, что заслугу того, что первая дочь, она опередила младшую дочь, мы видим, что то, что они сделали, нехорошее дело сделали. С другой стороны, в Гемаре Масехет Санедрин есть два мнения. Одно мнение, что не еврей, он разрешен жениться, ему разрешено жениться на своей дочери. Второе мнение, что не еврею запрещено жениться на своей дочери. Даже не еврею запрещено жениться на своей дочери. Так как мы можем понять то, что даже что если, по мнению тому, что можно жениться на дочери, конечно, понятно, что они не сделали никакого греха.
Это в Гемаре,
да? Это в Гемаре Масехет Санедрин, Дафнун Хэд Амуд Бет. Но по тому мнению, что если даже не еврею запрещено жениться на своей дочери, как можно объяснить то, что мы видим, что есть заслуга у дочерей Лота, то, что они поженились, вышли замуж за своего отца? Я думаю, что надо на это сказать, что Всевышний, несмотря на то, что он даст наказание за плохие вещи, но у Всевышнего никакая мельчайшая деталь, он ее не пропускает. Каждую любую мельчайшую деталь, за нее Всевышний дает награду. И из этого мы видим, насколько важна даже самая мельчайшая мицва. Здравствуйте. В следующий раз, я думаю, что мы продолжим говорить на эту тему, насколько важна даже самая маленькая мицва. Но сегодня я хотел только завершить небольшим рассказом, который это может нам продемонстрировать. Этот рассказ очень прославился, очень известен. Как-то был солдат, который ехал перед субботой. Он ехал на машине и проезжал, и, по-моему, это было Меа-Шеарим. У него что-то заглох мотор, и он сколько ни работал над мотором, да, не смог исправить. Уже наступила суббота. К нему подошел какой-то религиозный еврей. Говорит, давай пойдем ко мне, у меня покушаешь трапезу, у меня ты останешься на субботу, а потом после этого поедешь. Действительно, и отношение к нему было чудесное. И после этого солдат настолько потрясся тем, как к нему относились. И он попросил, говорит, я хочу взять на себя какую-то мицву, может быть небольшую, но соблюдать ее со всем самоотверженством. Какую же мицву он решил взять? Это то, что когда мы одеваем и ботинки, то вначале надо правую, потом левую, а завязывать надо наоборот, начать с левой, а потом с правой. И он действительно самоотверженно хранил эту заповедь. Даже если у него по ошибке он одевал это по-другому, он переодевал. Да. Как-то ночью их поднимают на занятия, да, говорят, быстро одевайтесь, и он на вертолете, он был солдатом. И бежите на вертолет, будут занятия. Он оделся, побежал, и вдруг посередине дороги вспоминает, что неправильно завязал свои ботинки. И он возвращается. Офицер на него настолько это его поразило. Человек, который, да, во время операции какой-то, вдруг он возвращается, так он на него настолько был рассержен, он ему дал очень серьезное наказание. 3 дня сидеть в карцере. Ну, карцер, он уже не продолжает бежать на вертолет, все побежали, он остается в карцере. В тот день была большая авария, может быть, вы слышали.
50 человек, 2 вертолета.
2 вертолета столкнулись, один из вертолетов 70 над поселением, которое называется Шар-Ишув. Эти 2 вертолета, в одном из них, из которых тот солдат должен был быть, эти 2 вертолета столкнулись, и от тех солдат, которые в них были, ничего не остались. Солдат был настолько поражен, да, насколько это мицва, которая себя с таким самоотверженностью он ее выполнял, насколько она может спасти человека. И тем самым после этого он принял на себя, да, решил выполнять все мицвот. Из этого мы видим, насколько каждая, даже мельчайшая мицва, она важна перед Всевышним. Израиль Гошем, в следующий раз мы, может быть, более подробно будем продолжать говорить на эту тему.
Вот вопрос, а все-таки какую мицву дочери Лота выполнили?
То, что они намеревались весь мир, чтобы мир был заселен, прорву. Вообще в эти цара сказано.